Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Лев Толстой и церковь. Известный конфликт как матрица происходящего сегодня с нами. Почему это так? Фонду доктора Лизы Елизаветы Глинки требуется помощь с продуктами и теплыми вещами. Что можно сделать в ближайшее время? Праздник для всей семьи в одном из уголков старой Москвы. В помощь детям, подопечным фонда «Жизнь как чудо». И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
Новая книга о Льве Толстом и его конфликте с церковью вышла на днях в издательстве «Эксмо». Ее автор – протоиерей Георгий Ореханов, священник, а называется она «Лев Толстой» и, далее в кавычках, «пророк бесчестия». Имеется в виду евангельская цитата, слова Христа о том, что не бывает пророка бесчестия, разве только в своем Отечестве. На протяжении 100 лет история конфликта Толстого и церкви остается актуальной и изучаемой, и никак не получается ее исчерпать. В этом конфликте, с одной стороны, русский классик, который пытается переписать Евангелие с учетом вызовов времени, а с другой – церковь, которая выносит решение об отлучении графа Толстого. Ну а если бы эти две стороны смогли услышать друг друга, что было бы тогда? Может, этот конфликт и теперь так актуален, потому что и сегодня люди чувствуют стену между собой и церковью, хотя зачастую ее и нет. Поговорим о том, что происходит с нами. И в нашей студии автор книги «Лев Толстой. Пророк бесчестия», доктор исторических наук, протоиерей Георгий Ореханов. Добрый вечер, отец Георгий.
Добрый вечер.
Очень хотелось бы вам задать вопрос, насколько... С вашей точки зрения, ситуация, сложившаяся в жизни Толстого, актуальна и остра сегодня? Насколько в том образе мыслей и том конфликте, который имел место в его жизни, мы сегодня можем узнать себя? Насколько эта ситуация, которая дает нам ответы на вопрос, что с нами происходит?
Да, спасибо вам большое за этот вопрос, потому что как раз с этого и начинается книга. Начинается с предисловия, где я говорю о том, почему я даже не хотел бы употреблять слово «актуален», актуальность Толстого, потому что это слишком звучит фальшиво и банально. Но поразительно, что всякий раз, когда с нами в жизни что-то происходит, будь то революция, какие-то вооруженные конфликты, какие-то странные ситуации, вот как этот скандал, связанный с группой, танцевавшей в храме Христа Спасителя, всякий раз мы вспоминаем Толстого, всякий раз мы получаем запросы, а вы не можете это... Я вот прекрасно помню, когда этот скандал разразился, мне просто прислали вопрос, а как бы Толстой к этому отнесся, если бы он был жив? А вообще, можно ли к этой группе отнестись так же, как и церковь отнеслась к Толстому. То есть такое впечатление, что этот человек где-то там на заднике вот этого спектакля нашей жизни присутствует и внимательно за нами следит. Причем это ощущение, оно было не только русским свойственно, а вот когда... Томас Манн писал, у него есть замечательная статья «Толстой и Гёте», где он просто написал, что если бы Толстой в 1914 году был бы жив, то, может быть, Первая мировая война не разразилась бы. Вот, поразительное такое ощущение, что этот человек так важен для русской жизни, для жизни всего мира, что его присутствие может изменить что-то. Ну, это может быть и преувеличение, безусловно, но на самом деле важно не то, что сказал бы или подумал Толстой о ситуации, а важно то, что мы все время оказываемся в ситуациях, очень похожих на те, которые имели место 100 лет назад, 150 лет назад. Ну, понятно, по какой причине, что просто потому, что логика нашей жизни, логика русской истории, она имеет некоторые закономерности общие. Вот, и поэтому история Толстого, история его отлучения от церкви, история его критики церкви, история появления того христианства, того типа христианства, который Толстой проповедовал, все это для нашего времени актуально, потому что сейчас, конечно, мы присутствуем при новом витке такого агрессивного отношения большой части наших современников, агрессивного отношения и к церкви, и к церковному учению, и к прочтению Евангелия, и к догматике церковной, и вообще ко всему, чем церковь живет.
Но ведь это не возникает вдруг. Так же, как и во времена Толстого, вы в книге рассматриваете целый ряд предпосылок, почему это так случилось. И, ну, надо сказать, что зона ответственности за этот острый конфликт лежит не только на тех людях, которые задают свои вопросы и пытаются создать новую религию, но и со стороны тех людей, которым они эти вопросы задают, то есть со стороны церкви,
да,
которая, казалось бы, должна уметь отвечать на эти вопросы, но это получается далеко не всегда. Почему это так?
Да, совершенно верно. Это обоюдный процесс. С одной стороны, это рост недоверия к церкви или, можно сказать, к церквям, который характерен был для Европы и в XIX веке, и в XX веке, характерен и сейчас. Все, без исключения, опросы общественного мнения в Европе показывают, что население традиционно католических стран, скажем, его критическое отношение к католической церкви постоянно растет. С одной стороны. А с другой стороны, можем ли мы говорить, что человечество за прошедшие 100 лет, например, стало менее религиозным? А это гораздо более сложный вопрос, потому что те же самые социологические опросы показывают, что уровень церковности падает, и желание быть церковным падает у современного европейца, скажем. Я говорю европейцы, потому что у нас в России таких данных, к сожалению, нету достоверных.
А хорошо бы, кстати, их иметь.
Ну, хорошо бы, конечно. Что касается религиозности, здесь вот такие определенные выводы сделать уже нельзя. Все гораздо более сложно. Вот, и поэтому, с одной стороны, есть критика со стороны общества в адрес церкви, а с другой стороны, есть необходимость для церкви даже не реагировать на критику, потому что я убежден в том, что церковь, она не должна жить в пассиве. Церковь не должна исходить из того, вот как мне реагировать в ситуации, если про меня скажут что-то плохое. Церковь ведь, она апостольская, она, ее задача заключается в том, чтобы просвещать людей, нести им какие-то вечные истины. Поэтому речь идет не о адекватном ответе на критику, а о том, что способна ли церковь в современной жизни, вот в 2016 году, в 21 веке, предложить миру что-то очень важное. То, что она предлагала миру 2 тысячелетия. Конечно, я убежден, что церковь способна на это, и в этом заключается ее задача. Поэтому и книга моя, она не о Толстом, а она и о Толстом, и о церкви, о том конфликте, который на самом деле был конфликтом двух мировоззрений. Мировоззрение церковного, традиционно христианского, мировоззрение совершенно нового, которое рождается в определенную историческую эпоху, является для церкви серьезным вызовом.
Отец Георгий, ну а что касается сегодняшнего дня, как вам кажется, в свете книги, которую вы написали, и того исследования грандиозного, которое вы провели, разбирая хитросплетение вот этого конфликта между, с одной стороны, Львом Толстым, и в его лице, кстати говоря, огромного количества мыслящих людей того времени, так скажем, передовых мыслящих людей, где в этом конфликте с другой стороны находится церковь. Что касается дня сегодняшнего, как вы все-таки, как вам кажется, как мог бы быть выстроен этот диалог, если попытаться проанализировать те ошибки, которые были допущены тогда, на рубеже 19-20 веков, и постараться сегодня, мы не очень умеем и не очень любим анализировать какие-то какие-то уроки для себя извлекать. Но вместе с тем, если все-таки эту работу проделать, то что нам сегодня обязательно нужно иметь в виду в этом диалоге, простите за штамп, церкви и общества? Какие обязательно нужно иметь в виду вводные?
Алла, вы задаете серьезный очень вопрос, но мне сразу в голову приходят две вещи. То, что лично для меня очень близко и значимо. Вводное первое, пункт номер один, и он является самым главным. Вот у нас есть такой замечательный человек, владыка Пантелеймон, который организует благотворительность и социальную работу. Вот, у него на визитках с обратной стороны написана такая фраза: «В этом мире есть любовь». Людям надо об этом напоминать, и напоминать об этом должна церковь.
Что не этом... на словах причем.
Да, что в этом мире есть любовь, и в церкви любой человек, даже самый последний грешник, он может найти сострадание. Это пункт один, первая вводная. А вторая вводная, может быть, имеющая более непосредственное отношение к вашему вопросу, заключается в том, что церковь может дать ответ и на любое интеллектуальное вопрошание. Она может дать ответ на любой интеллектуальный вызов эпохи. Она просто должна знать, как это делается убедительно, потому что часто, конечно, мы являемся свидетелями странных очень ситуаций, странных диалогов, нежелания это делать, но современный человек, он должен быть уверен в том, что в церкви ему могут объяснить, в чем заключается наше христианское упование. Вот это вводное номер два. Если человек будет знать, что в мире есть любовь, и в мире есть ответы на его запросы и ума, и духа, то я думаю, что мы какой-то результат будем иметь.
Понятно, что история не терпит сослагательного наклонения, но если бы в ситуации с Львом Толстым и первый, и второй пункт имели место во всей своей полноте, а может быть, они имели, может быть, просто здесь в силу каких-то других причин диалога и возможности услышать друг друга у конфликтующих сторон не было, но что-то могло бы измениться, как вы считаете?
Я думаю, что могло бы. Конечно, здесь трагический момент такой переломный. Это когда Толстой приходит к воротам скита Оптиной пустыни. Мы не знаем, что бы произошло, если бы он эти ворота, если бы он эту границу переступил и вошел бы в этот скит. Вот, здесь мы можем только гадать. Мы не знаем, что бы произошло, если бы окружение Толстого допустило к нему старца в Арсенофе со святыми дарами. Мы не знаем, как бы...
Когда история... он уже на смертном одре находился.
Да, этого не произошло, ни того, ни другого. Поэтому действительно сослагательного наклонения нет, но можно предполагать, что, может быть, что-то бы изменилось.
Это свидетельство о любви, которое вы сказали, оно же на самом деле очень важное. Это и есть христианство.
Если да, конечно.
А что тогда оно еще, если не это? Если не свидетельство о любви? Очень хочется, чтобы, знаете, как-то вот как раз в этом сегодня было меньше всего сомнений. И очень хочется, чтобы в церкви люди видели как раз ту силу, причем силу не в смысле там какой-то армии или чего-то еще, а именно такую, ну, небесную, что ли, силу, где можно это почувствовать, потому что эта любовь, она неземного происхождения.
Будем надеяться.
Спасибо вам большое за разговор и за вашу книгу. Она называется «Лев Толстой. Точка». Дальше в кавычках «Пророк бесчестия. Хроника катастрофы». Ее автор – протоиерей Георгий Ореханов, доктор исторических наук, проректор Свято-Тихоновского гуманитарного университета, был сегодня в нашей студии. Спасибо.
Спасибо большое.
Дела сердечные.
Фонду доктора Лизы Елизаветы Глинки, который называется «Справедливая помощь», нужна поддержка в виде продуктов, медикаментов и теплой одежды. Елизавета Петровна уже много лет организует помощь тем, кто больше всех в ней нуждается – старикам, больным детям и бездомным, которые замерзают в холодное время на улицах. Доктор Лизу многие знают по публикациям в «Живом журнале» о ее подопечных, а многим она известна как человек, который вывозит больных деток из горячих точек на Украине, где они погибли бы без своевременного медицинского вмешательства. А медицинскую помощь организует им фонд «Справедливая помощь», фонд доктора Лизы. Подробнее о том, чем можно помочь фонду, спросим у ее основателя. На связи с нами руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Добрый вечер, Елизавета Петровна.
Добрый день.
Вы могли бы рассказать о том, какая помощь сейчас, прежде всего, нужна фонду «Справедливая помощь»?
первую очередь сейчас это обеспечение малоимущих, пенсионеров и больных людей, которые проживают в нашем городе, едой и теплыми вещами. Еда – это, я подразумеваю, когда говорю еда, это крупы, каши, молоко. Это недоступное сейчас лакомство для пенсионеров наших, к сожалению. Масло, сливочное масло, растительное масло, тушенка, конфеты, чай, сахар. Также нам теплые вещи, о которых я сказала, это теплые носки, варежки, шарфы и теплые шапки. Может быть, старые куртки. Это не рваные должно быть, но чистые. Вот это то, в чем мы нуждаемся в настоящее время. Учитывая количество беженцев, которые к нам обращаются, большинство беженцев – это люди с детьми, и это беженцы с Восточной Украины, нам нужны детские вещи и средства ухода за детьми. То есть пеленки, памперсы, дети от 0 до 3 лет, детские шампуни, первые средства медицинские от насморка таким детям, потому что, как правило, эти дети не имеют медицинского обеспечения на территории Российской Федерации и не имеют страховки, поэтому мы помогаем им, насколько сами можем. Это детский парацетамол, это детские капли в нос.
Елизавета Петровна, а вы могли бы подробнее рассказать о ваших подопечных на сегодняшний момент?
Первая категория, основная, которым, устав, по которому работает, да, он разделен на помощь определенным группам людей. И первые из них – это малоимущие и больные граждане Российской Федерации, не имеющие средств существования. Мне все равно, где живет этот человек, важно, что сейчас он очутился в Москве. Вот, и эти граждане, и пенсионеры одинокие, они приходят в фонд и получают теплую одежду, о которой я просила, и еду, потому что на свою пенсию, которую они получают, они не в состоянии оплатить себе еду, понимаете, не в состоянии купить себе препараты. Вот, поэтому та категория, которой мы никогда не отказываем. Вторая категория граждан – это у нас беженцы. Беженцы с детьми, с детьми-инвалидами, с детьми, которые были ранены во время ведения боевых действий на юго-востоке Украины. Дети у нас в возрастной категории от 0, то есть дети, которые родились уже здесь, на территории Российской Федерации, и до 5 лет, самые нуждающиеся категории. А вообще обслуживаем детей до 16 лет. Вот. Третья категория, которая не любит брать интервью и снимать, это бездомные люди, но я промолчать о них не могу, потому что это подавляющий контингент, который занимает наше свободное время. У нас приходит 120 бездомных людей по разным причинам, оказавшихся на улице, особенно сейчас зимой, когда им холодно, им нечего есть, нечего одеть, им оказывается помощь, и она действительно оказывается буквально из последних источников, потому что все нужное мы, как вы понимаете, отдаем бедным, второе мы отдаем старикам, и вот что остается, мы уже отдаем бездомным. Потому что целевые на бездомных деньги нам никто не выделяет. И крайне редко кто-то приносит им что-то. Я все время прошу, принесите, пожалуйста, им еды. Но еду мы им готовим у себя, то есть мы варим суп или какую-то похлебку, или даем им бутерброды, даем буквально из рук в руки, и дальше одеваем их. Нам нужны варежки, шарфы, перчатки, теплые носки. Для беженцев также мы просим утварь домашнюю, которой вы не пользуетесь, это тоже совершенно не обязательно. Что было новое, это тарелки, это вилки, это ложки, потому что они здесь обзаводятся новым жильем. У нас есть дети, которые живут в нашем приюте, в доме милосердия Луки, воина Ясенецкого. У нас там живет 14 детей, это считается 14 семей с детьми-инвалидами, первая, подчеркиваю, первой группы.
Елизавета Петровна, когда человек хочет кому-то помочь, наверное, хочется знать и о том, имела ли эта помощь какое-то действие, есть ли какой-то результат. Вы давно наблюдаете людей по всем этим трем категориям, о которых вы нам сейчас рассказали. Что вы видите? Насколько вообще, в принципе, вот такая помощь может что-то в их жизни изменить?
Ну, в первую очередь, вы знаете, вот помощь, которая оказывается, давайте коснемся детей, эвакуированных из зоны боевых действий. Помощь, которая оказывается, вы же знаете, что дети эвакуируются на средства фонда, никто не платит за них. То есть от Донецка до Ростова их пребывание здесь, на территории Российской Федерации, оно оплачивается фондом. Я вам должна сказать, что вот эти вот копейки, которые идут, я никогда не получаю очень больших переводов. Это там 100, 200, 300, 500 рублей. Как пенсии переводят. Это спасенные жизни, потому что выведено у нас 178 детей эти войны, которые вернулись обратно здоровыми. Я подчеркиваю, здоровыми детьми, которые были здесь прооперированы в больницах бесплатно. да, за счет постановления правительства, были здесь реабилитированы, потому что им помогают Дом милосердия и вот как такие люди, как ваши слушатели, эти спасены в буквальном смысле этого слова. То, что касается бездомных, те же слова могу сказать. Мы помогаем этим людям не озвереть. Я считаю, бесчеловечным не кормить того человека, который стучит в двери и просит хлеба. Поэтому эти результаты, знаете, для того, чтобы их посмотреть, достаточно, ну, просто вот, знаете, пройти по переулку, где мы работаем, и посмотреть на лица до и после, до того, как мы оказали помощь, и после того, это касается всех и малоимущих, и раненых, и больных.
Огромное вам спасибо за то, что вы делаете, и за комментарий, конечно.
Да, это вам спасибо. Да, всего доброго.
На связи с нами была Елизавета Глинка, руководитель фонда «Справедливая помощь». Привезти продукты, медикаменты и теплую одежду можно по адресу в центре Москвы. Улица Пятницкая, дом 17/4, строение 1. По рабочим дням здесь открыто с 11 до 18 часов, а по выходным с 12 до 17. Подробности есть на сайте drliza.ru. Спасибо всем, кто откликнется. И еще одно очень хорошее дело. Ровно через неделю, 4 ноября, в выходной день, на Крутицком подворье пройдет праздник в поддержку подопечных благотворительного фонда «Жизнь как чудо». Этот фонд помогает в лечении деткам с больной печенью, и праздник обещает быть очень красочным и радостным. Подробности узнаем от директора фонда «Жизнь как чудо» Анастасии Черепановой. Она с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Анастасия.
Добрый вечер. Мы всех приглашаем 4 ноября в Крутицкое патриаршее подворье. Мы там делаем большой благотворительный праздник. Ну, во-первых, это большой праздник будет, День Казанской иконы Божией Матери. И также это будет День народного единства. Это будет выходной день, пятница. И мы приглашаем провести всей семьей вместе с нами. На Крутицком подворье будет благотворительная ярмарка, уникальные товары, очень много красивых изделий, которых нигде нельзя найти. К примеру, мы привезли нам специально настоящую костромскую черную соль, уникальные деревянные игрушки, будут блины, много вкусных угощений. Это вкусная часть нашего праздника. Также будет очень много развлечений. Это старые народные качели, называются они «Закрутиха». Каждый сможет попробовать на них прокатиться. В общем, будут настоящие гуляния. А самое потрясающее, что в этот день все, что будет там собрано на этом празднике, оно пойдет в помощь нашим подопечным, детям с тяжелым заболеванием печени. То есть можно будет одновременно и замечательно провести время с детьми, с семьей, и помочь одновременно. На эти средства мы будем покупать лекарственные препараты для наших подопечных, а также оплачивать дорогую очень лечение дорогое для одной нашей подопечной Дарьи Романовой, которой мы сейчас помогаем. Ей предстоит большая операция в Германии.
А Даше сколько лет?
Ей 17 лет. И у нее очень тяжелое заболевание, онкологическое, связанное с печенью. Оно очень особенное, поэтому, к сожалению, лечение в России невозможно, поэтому мы собираем огромную сумму для лечения в Германии.
Напомните, пожалуйста, о схеме работы вашего фонда. Вы поддерживаете как ваших конкретных каких-то подопечных, то есть адресно собираете деньги, как, например, сейчас в случае Даши, так и собираете деньги иногда на те нужды, которые у вас возникают в процессе работы, там неожиданные какие-то непредвиденные расходы, когда кому-то срочно понадобилось лекарство. Все верно?
Да, совершенно верно. То есть мы всегда работаем адресно, у нас все конкретные наши семьи, дети, с которыми мы работаем, это ребята из совершенно разных уголков нашей страны необъятной, из разных регионов. И это семьи малообеспеченные, либо семьи неполные, да, которые находятся в такой в кризисной ситуации и не могут сами справиться с данными расходами. Наш фонд приходит на помощь. То есть бывают и экстренные ситуации, бывают и такие большие длительные случаи, как с Дашей, к примеру. Ей требуется 13 миллионов на полный курс и на несколько курсов, ну, на операции, на несколько курсов химиотерапии. То есть эту сумму мы собираем по крупицам. Каждый вкладывает столько, сколько может. Там 100 рублей, значит 100 рублей. 5 рублей, значит 5 рублей. Больше, значит больше. И за счет этого мы уже смогли ей оплатить 2 курса химиотерапии. То есть за счет вот маленьких пожертвований, вот таких уникальных мероприятий, которые мы проводим, удается делать очень большие дела.
Возвращаясь к вашему празднику, который пройдет 4 ноября, я так понимаю, что это такой семейный праздник, туда можно приходить родителям с детьми, и, в принципе, для любого возраста найдется что-то подходящее.
Да, мы будем ждать и рады, и приглашаем прийти всей семьей, потому что, во-первых, это уникальное место Москвы. Это Крутицкое патриаршее подворье. Если вы еще там не были, обязательно приезжайте к нам 4 ноября. Это маленький уголочек старой Москвы с брусчаткой из прошлых веков, с домиками деревянными, с деревянными заборчиками. И просто не верится, что это находится недалеко от Таганки и шоссе с огромным количеством машин, да, и дорог, которые ездят вокруг. Когда туда заходишь, попадаешь действительно в уникальное место. Оно безумно красивое. У нас там планируется еще много фотозон. Мы хотим организовать. И будут очень красивые и тыквы, и сеновал. Поэтому можно будет еще сделать красивые фотографии и поделиться ими с друзьями.
Спасибо.
Большое спасибо.
На связи с нами была Анастасия Черепанова, директор благотворительного фонда «Жизнь как чудо». Вы слушаете «Радио Вера» и в эфире наш еженедельный журнал. И о погоде на ближайшие дни в некоторых из тех городов, где идет вещание «Радио Вера». Слово Алексею Пичугину.
В Екатеринбурге в грядущие выходные, по данным синоптиков портала gismeteo.ru, в субботу утром до минус 3, днем около 0 и снег. В воскресенье ночью также минус 3, днем до 2 мороза и небольшой снег. Интересная выставка «Дыхание эпоса» проходит в Музее истории археологии Урала. Это живописная история мифов, сказок и эпосов от художников из разных стран мира. Главной особенностью выставки стало именно соединение разных легендарных сюжетов в одном пространстве. В Симферополе тоже не жарко. Ночью в столице Крыма до 2 градусов тепла, днем плюс 8-10, переменная облачность и без осадков. В воскресенье ночью около 5 градусов со знаком плюс, днем до 8 градусов, переменная облачность и временами небольшой дождь. 29 ноября в городе Большой Субботник. Его проводит организация «Добро мира. Волонтеры Крыма». Все подробности у них на сайте. В Москве в субботу ночью около 0, днем до 2 тепла, пасмурно и возможен снег. В воскресенье ночью минус 3, днем около 0 и также снег. А теперь о культуре. В музее-заповеднике Царицына в Хлебном доме проходит выставка, которая посвящена анималистическим мотивам в русском и советском декоративно-прикладном искусстве. В экспозиции представлены скульптурные фигурки зверей и птиц, картины, им посвященные, выполненные в 19-20 веках. Среди экспонатов можно будет увидеть, например, стул совы, который был изготовлен по эскизу художницы Елены Поленовой, участницы знаменитого художественного кружка, который действовал в начале прошлого века в подмосковном Абрамцево. Хорошей погоды желает вам Радио Вера и главный портал о погоде gismeteo.ru.
Это был Алексей Пичугин и его новости о погоде. Когда термометр показывает зиму, очень приятно бывает согреться дома за ужином или за завтраком при свечах. Всем искренне желаю этого простого человеческого тепла. Наш радиожурнал подходит к концу, ну и в течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. А в завершении журнала, как всегда, традиционная музыкальная композиция. В холодное время, кроме завтрака при свечах, еще очень согревает, например, хороший джаз. И, кстати, поднимает жизненный тонус. На этой неделе, 27 октября, по одной из версий, исполнилось 100 лет с того момента, как слово «джаз» впервые прозвучало в публичном пространстве. Один из влиятельных журналов использовал его, рассказывая о музыкальных коллективах Чикаго. Это музыкальное направление может быть очень разным по настроению, но неизменно всегда одно. Хороший исполнитель джаза всякий раз во время импровизации целиком и полностью включен в свою музыку не только пальцами или голосом, но и сердцем. Наверное, так и получается это волшебство. Такой вот секретный ингредиент. Поэтому джаз бывает порой таким теплым. В джазовых вариациях исполняются самые разные музыкальные композиции, в том числе популярные мелодии. Вот послушайте, например, «Осенние листья» Жозефа Косма в исполнении Нета Кинга Коула.
The falling leaves drift by the window. The autumn leaves of red and gold. see your lips, the sunburned kisses, the sunburned hands I used to hold since you went away. The days roll on, and soon I'll hear old winter's song. But I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall, the falling leaves drift by the window, the autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold since you went away. The days grow long, and soon I'll hear old winter's song. But I miss you most of all, my darling.
Светлый вечер. На радио «Вера».